Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром, она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо-лучезарное мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузиться в лиловый ее туман. Верхний тонкий край растянутого облачка засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованного серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места. Далее к небосклону они сдвигаются, теснятся. Синевы между ними уже не видать, но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлые, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей. Но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри, круговороты, несомненный признак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба.
Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало. Одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня,
и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белело вокруг. За ним, с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желтопегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над нею торчало стаймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползли туда для тайного совещания. И до того в ней было немо и глухо. Так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой. Но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо по звездам на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, сотроду не бывал я в таких пустых местах. Нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим. Поля бесконечно тянулись за полями. Кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался был прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначили ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись чернее от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отсырела земля, запотели листья. Кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса. И жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел во свояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди по зазеленевшимся холмам от лесу до лесу и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола. И вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун.
Всех мальчиков было 5: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик, красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой, небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный. Вся голова огромная, как говорится, с пивной котел. Тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказист, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог, вся она состояла из простой замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительное, горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи. Толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше на вид было не более 12 лет. Четвертый Костя, мальчик лет 10, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заострено, как у белки. Губы едва было можно различить, но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего 7 лет.
Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел во свояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти 2 верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди, по зазеленевшимся холмам от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола. И вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун.